Свобода. Говорит радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Барак Обама набрал достаточно голосов для выдвижения на пост кандидата в президенты США от Демократической партии. Каким образом дальше сложатся его политические отношения с Хиллари Клинтон? Группа общественных деятелей предлагает создать в России мемориал памяти жертв политических репрессий. Как на это предложение отреагирует власть? Участники финального турнира чемпионата Европы по футболу проводят последние контрольные матчи. В каком направлении эволюционирует футбол в последние годы? Такие вопросы поставила перед нами среда, 4 июня. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. После выборов делегатов на съезд Демократической партии в штатах Монтана и Южная Дакота стало понятно, Барак Обама набрал необходимое число голосов для того, чтобы его кандидатура была выдвинута на пост президента США. Соперница Обамы Хиллари Клинтон объявила, что не будет сразу принимать решение о своих дальнейших шагах. В Монтане и Южной Дакоте на праймерис в одном из этих штатов в Дакоте победила Клинтон, а на кокусах, закрытых собраниях демократов в Монтане большинство голосов получил Обама. Он оставил Клинтон позади по числу избранных делегатов, и одновременно его поддержали многие суперделегаты, влиятельные члены партии, не связанные обязательствами перед избирателями. Важнейшая часть предвыборной кампании в Демократической партии позади, однако Барак Обама рано утром в среду уже выступил с новыми бодрыми заявлениями. Надеюсь, о них нам расскажет корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Ян Рунов. Только что, буквально за несколько секунд до начала программы, мы получили его свежий репортаж из США. Давайте послушаем.
Президент Буш поздравил Барака Обаму, обеспечившего себе номинацию на пост президента Соединенных Штатов от Демократической партии. Поздравил формально, но не позвонил лично. Впрочем, в 2000 году президент Клинтон в такой же форме, без личного телефонного звонка, поздравил Буша с номинацией от Республиканской партии. Обаму поздравили два его соперника – бывшая сенатор Хиллари Клинтон и нынешний сенатор-республиканец Джон Маккейн. Однако Хиллари Клинтон еще не предложила своим избирателям голосовать за Обаму. Она сказала: «Я хочу начать сегодня с поздравления сенатора Обамы и его сторонников. Для меня было честью вести предвыборную борьбу с ним. Теперь вопрос, что дальше? Многие сейчас задают вопрос, чего Хиллари хочет». Этот вопрос повис в воздухе. Хиллари Клинтон заявила, что решение пока не приняла. Многие политические наблюдатели сходятся на том, что она ждет наиболее выгодных предложений от Обамы, в частности, предложение стать кандидатом в вице-президенты. По мнению экспертов, она также хочет, чтобы ей помогли избавиться от многомиллионных долгов. Она сказала: «Я хочу, чтобы к 18 миллионам американцев, голосовавших за меня, отнеслись с уважением, чтобы их услышали». Барак Обама отдал должное Хиллари Клинтон, объявляя о своей победе. «Благодаря вашим голосам и вашему решению о необходимости перемен в Вашингтоне, я сегодня могу сказать, что я буду номинирован Демократической партией на пост президента Соединенных Штатов. Сенатор Хиллари Клинтон сделала эту избирательную кампанию исторической. Не только потому, что эта женщина сделала то, чего ни одна женщина до нее не смогла сделать, но и потому, что она оказалась настоящим лидером, вдохновившим миллионы американцев своим упорством, смелостью, преданностью делу, которое объединяет нас сегодня». Пока решается вопрос о возможности тандема сенаторов Обамы и Клинтон, Барак Обама концентрируется на следующем этапе борьбы. Теперь уже не внутрипартийной, а межпартийной. О своем республиканском сопернике он сказал: «Республиканская партия номинирует Джона Маккейна, человека, который героически служил и продолжает служить своей стране. Я уважаю его заслуги, хотя он отрицает мои». Главная тема в предвыборной борьбе с Маккейном тоже определилась. Обама предупреждает избирателей, что Маккейн сторонник непопулярной политики Буша, что Маккейн не несет никаких перемен. Маккейн, в свою очередь, поздравил Обаму с внутрипартийной победой. «Я думаю, надо отдать должное сенатору Обаме, который провел очень эффективную предвыборную кампанию. Он сумел привлечь на свою сторону много избирателей демократов. Я рассчитываю победить на выборах за счет привлечения на свою сторону не только республиканцев, но и независимых избирателей избирателей и даже демократов. Почти 30% избирателей, поддерживавших Хиллари Клинтон и разочарованных ее поражением, заявили, что скорее будут голосовать за республиканца Маккейна, чем за демократа Обаму. Сенатор Маккейн сказал, что уважает Обаму, но при этом во многом с ним не согласен. В том числе в вопросе о том, кто может лучше справиться с обязанностями президента и главнокомандующего. Теперь Америка от первичных выборов переходит ко всеобщим. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Один из ключевых вопросов сегодняшней американской повестки дня – это возможен ли политический тандем Обама-Клинтон. Об этом говорят многие сейчас. И вот известный московский внешнеполитический эксперт, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов обращает внимание на то обстоятельство, что пара Обама-Клинтон в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента могут оказаться проблематичными для избирателей Демократической партии.
Этот тандем, судя по последним заявлениям, не исключен, но, конечно, это команда мечты, одновременно является командой, которая может содержать очень много проблем, как в предвыборный период, так и послевыборный. Объединить избирателей демократов, возможно, он и сможет, но для победы над Джоном Маккейном такое объединение может сыграть и противоположную роль, потому что, ну, если выйти за рамки политкорректности, то получится два не совсем нормальных кандидата. И вот этот фактор, что в тандеме, который пойдет от демократов, не будет ни одного классического, обычного, солидного политика, белого мужчины, грубо говоря, может в конечном итоге сыграть против демократов. Это первое. Второй фактор все-таки личностный. Хиллари Клинтон, что бы она сейчас ни говорила, была всегда заряжена только на то, чтобы быть номером один. Были даже такие предположения некоторых политических стратегов, что Хиллари так долго борется, потому что она, в общем-то, не заинтересована в победе Барака Обамы на этих выборах. Ей было бы выгоднее с эгоистической точки зрения, чтобы президентом стал Джон Маккейн, который, как многие считают, по возрасту не сможет идти на второй срок в 2012 году, и вот тогда наступит ее время. Это, конечно, очень такие циничные соображения, но я думаю, что сейчас настало время очень скрупулезных подсчетов, как для стратегов Демократической партии, так и для обоих претендентов. Кампания реальная только-только начинается между партиями, хотя все признают, что Америка очень изменилась и действительно не белый кандидат может стать президентом. И оговариваются, что в последний момент люди могут все-таки проголосовать не так, как они говорят во время опросов, и проголосуют они в итоге, как это не противоречит общей риторике, все-таки по расовому принципу. И это, конечно, большая угроза для Демократической партии. Многие говорили, что выбор вице-президента Обаме должен компенсировать именно вот это некоторое отклонение от нормы. Вот насколько Хиллари Клинтон компенсирует это, или она, наоборот, добавляет к этому дуэту нечто дополнительно экстравагантное. Вот это вот будет предметом очень серьезных изучений для демократических аналитиков. Это была потрясающе интересная кампания, которая опровергла все прогнозы и показала, что демократия как машина отбора политиков по-прежнему работает. Демократия как соревнование программ, на мой взгляд, в этой кампании проиграла.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», а сейчас в прямом эфире программы «Время свободы», один из ведущих российских политических экспертов, приглашенный профессор Гудзоновского института в Вашингтоне Андрей Пиантковский, он сейчас находится в Москве и на телефонной линии связи с нами. Андрей Андреевич, добрый вечер. Тандем Обама и Хиллари Клинтон, насколько вы оцениваете возможность формирования такой политической связки?
Вы понимаете, с точки зрения избирательной стратегии, он, конечно, выигрышный для демократов. И тут я не совсем согласен с Федором вот в этой оценке отклонений от нормы. Гораздо важнее то, что избиратели Обамы и Хиллари, они просто дополняют друг друга. За Обаму голосуют афроамериканцы и образованные белые. А за Клинтон так называемые белые синие воротнички пролетариат американский, если этот термин еще приложим к американскому обществу, И в массы голосуют женщины, не только феминистки, а просто женщины женской солидарности. Поэтому Обаме будет навязывать этот выбор, но ему очень не хочется его сделать, потому что, может быть, выборы-то они выиграют. И против Клинтона он ничего не имеет, против Хиллари он ничего не имеет. Но ведь в Белом доме будет маячить Билл, если Хиллари станет вице-президентом, и при Билле где-то здесь, в коридорах Белого дома, Обама будет чувствовать себя немножечко Медведевым при Путине, понимаете? Поэтому трудно сейчас сказать, состоится ли этот выбор вице-президента, но то, что с точки зрения избирательной стратегии он позитивен для демократов, я считаю, это бесспорно.
А как вы считаете, если такой союз все-таки состоится, они способны вообще работать вместе? Вот эти две команды, Обамы и Клинтона, которые обменивались довольно жесткими заявлениями, особенно в средней части вот этой первичной избирательной кампании.
Это как раз ничего не значит. Вспомните, например, самый известный тандем Кеннеди и Джонсона. Уж такими они обменивались во время своей избирательной кампании гораздо более резкими замечаниями. А Джонсон ведь выступил как замечательный продолжатель дела Кеннеди. И, в общем, если мы говорим сегодня о расовой проблеме, то давайте вспомним, что громадный рывок политически, психологически американского общества в преодолении расовые проблемы совершила при Джонсоне. Но, знаете, Андрей, я позвольте мне дать вам самую свежую информацию. Примерно минут 30 назад Хиллари практически признала свое поражение. Я вам скажу, в чем дело, что я имею в виду. Они оба, и Обама, и Хиллари выступали перед Комитетом поддержки Израиля, это самая крупная лоббистская организация еврейских общин. Первым выступал Обама, он говорил, что я буду делать как президент, выступал не только как номинант, но как будущий президент, делал в частности очень несколько резких заявлений, очень понравившихся аудитории, в том, что он ни в коем случае не допустит овладение Ираном ядерным оружием и не исключает даже военный выбор, чтобы остановить этот процесс. Потом выступала Хиллари. Она ни разу не сказала слово «я». Она говорила о том, как демократы будут поддерживать Израиль. И в конце сказала ключевую фразу. «Обама будет настоящим другом Израиля».
Ну, посмотрим, может быть, анализ вот этих всех заявлений приведет нас и других политических экспертов к тому, что вероятность объединения политических сил Клинтон и Барака Обамы будет более вероятной. Андрей Андреевич, многие ваши коллеги вообще самые разные дают оценки вот этой кампании, однако почти все сходятся в том, что Америка сильно изменилась, и сам факт беспрецедентно долгой вот такой вот кампании, там темнокожий сенатор, здесь женщина, говорит о том, что никогда страна уже не будет такой, как прежде. На ваш взгляд, что изменилось в Америке? Американцы стали другими?
Ну, вот этот тон в изменении ментальности, политической ментальности американцев, конечно, задают побережье Тихоокеанское и Атлантическое, и высокообразованное, высокооплачиваемое население, университеты, медиа, кинематограф. Вот эта часть общества, она крайне резко выступала против политики Буша в последних 8 лет, во многом справедливо ее критикуя, но мне кажется, вот есть определенный перехлёст в их настроениях и в программе того же Обамы. Например, уход Америки сейчас из Ирака, на чем пока еще настаивает Обама и Клинтон, я не знаю, будет ли продвинуть эту политику Обама, став президентом, он, конечно, сыграл бы на руку силам исламского радикализма, и он бы провел, собственно, дело уже не только в Ираке. Это философия ухода Америки из мировой политики и ее изоляции. Вот с нашей русской перспективы это крайне нежелательный процесс, несмотря на вот такой активный антиамериканизм нашей российской элиты, но вот когда Америка уйдет, а мы останемся с такими игроками, как Китай и радикальный ислам, то, может, еще вспомним об этом дядюшке Сэме.
Спасибо. Андрей Пиантковский, один из ведущих российских политических экспертов, комментировал в прямом эфире программы «Время свободы» последние политические события в США. Напомню, что Барак Обама набрал достаточное количество голосов поддержки для того, чтобы стать кандидатом от Демократической партии США на президентских выборах. Закончились праймерис, предвыборная первичная кампания в Соединенных Штатах. К этой теме мы вернемся еще в конце этого выпуска, когда поговорим о победителе Бараке Обаме и проигравшей Хиллари Клинтон.
Не все люди мыслят одинаково, есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу в 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 ночи и 10 часов утра.
«Время свободы», итоговый выпуск за среду, 4 июня. Известные политики, деятели культуры, науки и искусства приняли сегодня обращение общественных деятелей о необходимости создания мемориально-музейного комплекса памяти жертв репрессий. Среди подписавших это обращение было Ахмадулина, Андрей Битов, Андрей Вознесенский, Александр Воробьев, Михаил Горбачев, Даниил Гранин, Александр Даниэль, Владимир Рыжков, Юрий Соломин, Борис Стругацкий, Петр Тодоровский, Юрий Шевчук и другие. Подробности у корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Почти каждый год, говорится в обращении, Россия отмечает горькие даты. В прошлом году исполнилось 70 лет большому террору. В следующем грядет еще один страшный юбилей – 80-летие кровавого 1929 года, года Великого Перелома. Нет в России практически ни одной семьи, не пострадавшей от сталинских репрессий. Как свидетельствуют исторические документы, миллионы прошли через систему ГУЛАГа. Миллионы умерли в лагерях и на спецпоселениях. Около миллиона было казнено. Мы говорим о жертвах. Миллионы, считая обычным делом погрешность в сотни тысяч жизней. Это также неестественно, как плюс-минус народ. Да, есть литература, архивы, есть память, переданная нам отцами, но нет единого пространства, соединяющего боль отдельных людей в единое целое. И на этих пустырях памяти оживает зловещая фигура Сталина, теперь уже в образе эффективного менеджера. Нынешним и будущим поколениям нужна память и знание о репрессиях сталинского режима. Поэтому появилась идея создания общенационального мемориально-музейного комплекса, посвященного увековечиванию памяти жертв. Завершается обращение общественных деятелей России. При этом они обратили особенное внимание на то, что Голодомор 30-х – это пусть не геноцид, но последствия тех же репрессий. Член мемориала Арсений Рогинский.
Да не геноцид против украинского народа, а последствия страшных преступлений сталинского руководства, сказавшиеся на украинском народе, не в меньшей степени на казахском, как вы знаете, если говорить о процентах населения, а также на Северном Кавказе, на территории Поволжья и так далее, и так далее. Страшные, чудовищные преступления, которым не только оправдания нет, а уж не знаю, что хуже там, какие-то
слова. Но я думаю, что вы тоже слишком сильно нажимаете на меры сталинского руководства. Если говорить, то главная мера – это коллективизация. Вы знаете, она проводилась по решению формально, все по законам. Съезд, решение Верховного Совета, все делалось как надо. Другое дело, что это не надо было делать насильно.
Во всяком случае, в будущем музейном комплексе проблема Голодомора 1931-33 годов займет очень большое место.
Перед войной еще, а мы еще в пустых хатах от вымерших до селей оставших, все в войну играли. Вот какая ситуация была. Так что сегодня сводится вот Украина.
Академик Александр Воробьев обратил внимание.
Это требует от мемориала абсолютной ясности. Из-за того, что мы молчим, в Америке создается памятник украинского геноцида, что не имеет ничего общего с правдой, потому что уничтожали, конечно, не украинцев, а уничтожали крестьян определенного региона. Только для устрашения. Это было через 3 года после коллективизации. В этот год мы экспортировали зерно.
Знаете, Сталин как излагал крестьянскую политику, аграрную политику. Мы мужику дали землю на вечное пользование. Мужик нас вечный должник. Паспорт не имеет. налогами обложено все. Имеешь ты животных или нет, сдай 120 килограмм молока, 20 килограмм мяса, хоть свою собственность давай. Ну вот так. И для того, чтобы уехать учиться в Московский университет, я справку получал. Сейчас наша задача состоит в том, чтобы вывести нашу работу вот на национальный уровень. Давайте сохранять нервы, но не уходить, конечно, от правды. Все-таки мы только идею двигаем, переводим ее в плоскость общественного знания. Мы раскрываем суть, да, а дальше вот пойдет как раз. У нас планы уже есть, они пишут, есть, но мы должны их выстроить. Это большая работа.
К разговору подключился предприниматель Александр Лебедев.
Сколько стоит отлить в Соединенных Штатах и привезти мемориал Эрнста Неизвестного в зависимости от размеров? Все известно. Отливать его надо минимум 18 месяцев, везти его надо очень большими такими кусками, весом примерно со средний танк. Думаю, что это 2 года. Но уже сейчас надо понимать, где мы можем его поставить. Что касается Бутырского тюремного замка, чтобы построить новое СИЗО, а это надо сделать, ну, точно, наверное, года 2-3-4 минимум. Но это конкретные планы. Гранты на проведение исследований, в том числе проблемы Голодомора, или финансовая поддержка существующих музеев, которые сделаны в стране энтузиастами, или установка каких-то типовых памятных знаков, это все уже расписано. И есть кое-какие вещи, которые являются пока предметом обсуждения, они не закончены.
Не надо сейчас представлять, что мы уже реализуем план какой-то. Плана еще нет. Есть фрагменты, есть подходы. Летали, землю смотрели, ставили вопросы, прояснить, получить ответы. Идею переводим в плоскость вот этим обращением. Уже назад дороги не должно быть.
Вопрос «Радио Свобода». Будет ли мемориально-музейный комплекс памяти жертв репрессий включать в себя память о жертвах будущих репрессий, если таковые состоятся?
Я вот в выступлении, которое готовил для себя, написал. Мне эта тема была, но я как-то пропустил. Прежде всего, и мы все это должны делать, имея в виду, что без сохранения свободы, развития и укоренения демократии нам не построить свободу демократических государств. Поэтому, кто если собирается еще опять, может быть, в головах такие есть, ну, такой, как Проханова, от них можно все услышать. Жириновский, по-моему, стал более-менее осторожен. Мне думается, что эта вот работа будет работать на то, чтобы мы преодолели то, что у нас было, и больше никогда не вернулись к этому. И я думаю, что общество уже не пойдет по этому пути.
В стране, где есть мемориал жертвам прошлого террора, гораздо менее вероятны будущие репрессии.
Обращение общественных деятелей России о необходимости создания мемориально-музейного комплекса памяти жертв репрессий. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Вот главные темы второй половины этого часа. Что вызвало смертельную детскую эпидемию в Хакасии? О чем пишет в новой книге американский политолог Маршал Голдман? «Евро-2008. Как эволюционирует футбол в последние годы?» Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Организация «Голос Беслана» хочет привлечь к уголовной ответственности премьер-министра России Владимира Путина в связи с его высказываниями в интервью французской газете «Монд». Путин заявил, что действия властей во время освобождения заложников в Бесланской школе, где погибли свыше 300 человек, были правильными. Причиной смерти 2 детей в Абакане стала, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. По данным Роспотребнадзора, вирусом заражены еще 5 воспитанников детского сада «Елочка». Всего в больнице находится более 20 детей. Прокуратура Москвы признала незаконность действия московских властей, запретивших проведение марша несогласных 6 мая. Об этом сообщили в среду правозащитники, получившие из прокуратуры ответ на свое заявление. Евросоюз настаивает на уважении суверенитета и территориальной целостности Грузии, заявила член руководства ЕС Бенита Феррера-Вальнер, выступая сегодня в Госдуме России. По ее словам, действия Москвы в отношении Грузии угрожают стабильности в регионе. Сенатор Барак Обама заявил, что в случае избрания президентом США сделает все, чтобы не позволить Ирану обзавестись ядерным оружием. Обама выступил на конференции, посвященной американо-израильским отношениям. В Багдаде сегодня 11 человек погибли и десятки были ранены в результате попытки покушения на генерала полиции. Сам генерал не пострадал. В Вашингтоне проходят переговоры между президентами США Джорджем Бушем и премьер-министром Израиля Эхудом Ольмертом. В центре внимания ядерная программа Ирана, израильско-палестинское урегулирование и диалог с Сирией. Ряд российских общественных деятелей и деятелей культуры выступили за создание общенационального мемориального комплекса памяти жертв сталинских репрессий. Петербургская организация «Яблоко» выдвинула своего лидера Максима Резника кандидатом на пост председателя партии.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, среда, 4 июня. Известный американский политолог, специалист по российской проблематике и экономике России, содиректор Центра российских исследований Гарвардского университета Маршал Голдман опубликовал новую книгу под названием «Нефтяное государство». Голдман прослеживает развитие нефтяной отрасли в России и ее влияние на национальную экономику со времен Ротшильда и Нобеля до наших дней, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Петростейт. Нефтегосударство. Россия, считавшаяся житницей хлебной корзины Европы, впервые начала приобретать очертания государства, живущего за счет экспорта нефти в конце 19 века. За революционными потрясениями, изгнанием иностранных фирм последовал упадок нефтяной промышленности. Но власть, успевшая вкусить нефти долларов, в 20-х годах была вынуждена вернуть иностранцев. С тех пор добыча и экспорт нефти в Советском Союзе нарастали вплоть до конца 80-х. Нефтеприбыли стали основным источником существования государства. И оно распалось вслед за крахом цен на нефть, которые упали в три раза с конца 70-х к началу 90-х годов. Кое-кто считает, что это падение нефтяных цен было соркестровано администрацией Рональда Рейгана. В 90-х годах Россия была вынуждена вновь призвать на свои нефтяные развалины, разошедшиеся к тому времени по частным рукам, западные компании с их технологиями. Десятилетия спустя будущее этих компаний в России вновь оказалось под большим вопросом. Но в отличие от прошлых времен, цены на нефть находятся на рекордном уровне. Хорошо ли это для России и опасно ли это для мира? Такова канва книги моего собеседника, профессора Маршала Голдмана. Какой из многочисленных сюжетов книги кажется вам самому самым важным? Тот, что дал реальный толчок к написанию книги. Как-то работая над другой темой, я решил посмотреть, какой процент энергоресурсов, потребляемых в Германии, импортируется из России. Потом я свел воедино данные по другим странам и к своему изумлению обнаружил, что Россия стала крупнейшим поставщиком нефти и особенно газа в Европу, в то время как считается, что Европа полагается на ближневосточные страны. Это превращает энергоресурсы в руках Кремля в потенциальный инструмент политического давления, и нам необходимо это осознавать. Тем более, что традиционные заявления русских, в том числе и Путина, о том, что Москва никогда не использовала свои ресурсы как инструмент давления и не намерена использовать их в таком качестве, не соответствует истине. Например, во время Суэцкого кризиса Советский Союз прервал поставки энергоресурсов в Израиль. Китайцы были объектом советских санкций, не говоря уж об акциях последних лет против Грузии, Украины, стран Балтии. Созданная вами картина того, как Россия умело подрывает попытки создать альтернативные пути транспортировки нефти и газа в Европу и пытается прибрать к рукам трубопроводы в самой Европе, впечатляет. Но ведь трудно представить, что Россия может, скажем, шантажировать Германию. Тем более, многие аналитики говорят, что Германия не больше заинтересована в России, чем Россия в Германии. Я думаю, они вводят себя в заблуждение. У России есть альтернативные потребители, например, Китай. У европейцев нет альтернативных поставщиков энергоресурсов. В том же, что касается эффективности энергии как инструмента давления, я не исключаю, что мы только что были свидетелями этого, когда Германия выступила против принятия Грузии и Украины в НАТО. Подобные политические трения будут возникать и в будущем, и доступ к энергоресурсам может быть прекрасным инструментом, так сказать, мягкого давления. То есть я, видимо, не ошибусь, если скажу, что заголовок вашей книги «Нефтегосударство» действительно содержит некую негативную коннотацию. Я думаю, что россиянам книга может показаться более пристрастной, чем иностранным читателям, особенно учитывая, что большая часть ее посвящена изучению того, как Кремль пытается монополизировать систему газа и нефтепроводов. Но реальный смысл этого термина будет зависеть от действий России, от того, насколько она будет использовать поставки энергоресурсов как инструмент давления или угроз. С другой стороны, можно сказать, этот термин имеет и позитивную коннотацию, ведь он отражает удивительный успех, достигнутый России в укреплении экономики. Конечно, можно сказать, что причиной этого была не столько политика Путина, сколько рекордный рост цен на нефть. И это предоставило ему уникальный экономический инструмент.
Профессор, но в вашей книге совершенно ясно показано, что в прошлом нефть не принесла преуспеяния Советскому Союзу. Сильно ли от этого, как вы считаете, отличается сегодняшняя российская ситуация?
Действительно, с одной стороны, нефть вытащила Россию из банкротства и превратила ее в состоятельную страну. За время президентства Путина число людей, живущих ниже черты бедности, упало с 30 до 14-15%. Это значительное достижение. Но высокая стоимость нефти и дорогой рубль парализуют развитие производства в России. Обилие импорта убивает отечественного производителя. Когда в руках государства сосредоточены такие гигантские средства, это неминуемо приведет и приводит к борьбе за контроль над ними. Все это довольно грязный бизнес. Но это вряд ли обещает катаклизм, сравнимый с коллапсом Советского Союза.
Если цены на природные ресурсы значительно упадут, Россия сможет прожить на своих запасах некоторое время. Но затем у нее не будет ничего, чтобы заменило этот источник дохода. Если события пойдут по такому сценарию, то это вполне может привести к смене правительства. Я не думаю, что этот шок будет столь силен, что его последствием станет изменение экономической платформы, что Россия перейдет от своего рода смешанной экономики к государственной. Но России наверняка придется пережить ощутимые потрясения. Уже сейчас правительство вынуждено прибегать к средствам из стабилизационного фонда и не для того, чтобы создать альтернативный источник экономической активности. В вашей книге ясно прослеживается еще одна линия. Россия постоянно отставала от Запада в развитии технологий, брала свои рекорды, что называется, числом, а не умением. Сейчас западные компании выдавливаются из России, а среди новых главных отечественных российских персонажей, согласно вашему анализу, если я не ошибаюсь, нет ни одного положительного героя. Да, с этим наблюдаются трудности, должен признаться. Если вы сегодня окажетесь там, где ведется бурение перспективных, но трудных скважин, вы обнаружите, что работы ведутся западными компаниями. Это Халибертон или Шламберже. Я об этом прежде не думал, но вы правы, трудно найти положительных героев среди российских действующих лиц. Нефть и газ, как правило, порождают алчность в тех, у кого к ним есть доступ. Сегодня едва ли можно применить термин «эффективно управляемые» компаниям, перешедшим в руки государства. Существует опасность, что новые владельцы не смогут должным образом сберечь и развить то, что им досталось.
Известный американский политический эксперт Маршал Голдман написал новую книгу под названием «Нефть и государство». С Маршалом Голдманом беседовал мой коллега Юрий Жигалкин. Время свободы, итоговый выпуск, среда, 4 июня. Причиной смерти двух детей в Абакане стала, по предварительным данным, энтеровирусная инфекция. Заражены еще 5 воспитанников детского сада «Елочка». Всего в больнице находится более 20 детей. Из Хакасии сообщает корреспондент «Радио Свободы» Екатерина Чернышова.
5 детей, находящихся в Абаканской инфекционной больнице с диагнозом энтеровирусная инфекция, чувствуют себя удовлетворительно, говорят врачи. Пока диагноз врачей краток – энтеровирусная инфекция. Ее вид в Хакасии определить невозможно, однако эпидемиологи не исключают, что это разновидность вируса, распространенного в Китае. Об этом сказал сегодня главный санитарный врач Хакасии Александр Козлов.
Ну, вещи имеют право на существование. Мы отрабатываем эту вещь и методом сбора анамнеза, где кто бывал, какие контакты, кто командировка, какие вывалы и так далее. Мы как раз начали проведение обследования продукции, полученной от мигрантов.
Окончательные результаты анализов будут готовы через 2-3 недели, сказала министр здравоохранения Хакасии Галина Арцеменко.
До июля месяца навряд ли мы будем иметь подтверждение. Нам нужно выявить вот тип вируса, идентификацию этого вируса. И это уже не уровень нашей компетенции.
Министр здравоохранения сказала, что пока будет готовиться анализ, эпидемиологи проверяют все возможные источники распространения инфекции. Это может быть питьевая вода, овощи и фрукты, которые находятся в продаже. Жителям республики настоятельно рекомендуют тщательно мыть руки, обрабатывать овощи и фрукты, кипятить воду. Ситуация, по словам министра здравоохранения Хакасии Галины Артеменко, отслеживается по всей республике.
Во всех территориях республики на уровне вот больничных учреждений. Отбор больных с острыми респираторными заболеваниями проводится. Наблюдение организовано. Экстренных извещений, дополнительных сведений с территорий о вновь выявленных или заболевших, или о детях с подозрением пока не поступало.
Что касается Абакана, детей во все сады города принимают только после осмотра врача. Дети, у которых обнаружится покраснение горла, температура или сыпь, должны отправляться под постоянное наблюдение врачей в инфекционную больницу. Напомню, сейчас здесь находится 24 ребенка. Детский сад «Елочка» на 20-дневном карантине. Сюда не принимают новых воспитанников, а дети находятся только в своих группах и ведется обработка помещений. Тем не менее, родителей эти меры не успокаивают. В детском саду «Елочка» снизилась посещаемость. Родители в эти дни опасаются водить детей в этот детский сад, несмотря на то, что здесь введен особый режим. Екатерина Чернышова из Хакасии специально для «Радио Свобода».
Ситуацию в Хакасии комментирует московский врач-эпидемиолог, заведующий отделом новых инфекций Научно-исследовательского института эпидемиологии Александр Платонов.
Бывают микробы, а бывают вирусы. Это надо различать. Микробы большие, их легко убивать антибиотиками. Вирусы маленькие и простые, и специфического сильного антивирусного лечения не существует. Вот энтеровирус – это достаточно широкая группа вирусов, их существует там сотни разновидностей самых разных. И они способны вызывать, в принципе, разные болезни. В одном варианте это может быть, ну, скажем, кишечное проявление. В другом варианте это может быть респираторное заболевание с температурой. В третьем варианте это могут быть язвочки на слизистой. А в четвертом это может быть и так называемый серозный менингит, то есть негнойный менингит. Это достаточно неприятное с одной стороны, но с другой стороны, в принципе, не слишком опасное заболевание. Китайские детишки, если посмотреть вот на последние данные, там уже видно, что заболело тысячи, возможно, десятки тысяч человек, а погибло несколько десятков. Но могут быть крупные вспышки этого заболевания, потому что вирус, среди прочего, передается и водным путем. В Хакасии заразили ли дети друг друга, так сказать, воздушно-капельным путем, это тоже возможно. Или они заразились от какой-то воды, в которой был вирус. Может быть, заболевание не сразу распознали, а ребенка сравнительно поздно госпитализировали. Может быть, врачи были не готовы к этому заболеванию и не совсем правильно его лечили. А может быть, это случайность. Из Бурятии, из Хакасии постоянный поток населения идет в Китай по вот мелкой торговле и всякому такому. То есть, в принципе, могли и провести чего-то. Это типично летняя инфекция. То есть, если говорить об энтеровирусной инфекции, ей в основном болеют так дети где-то от 4 до 14 лет. Купальный сезон, так скажем, где-то от июля до сентября.
О болезни детей в Хакасии московский врач-эпидемиолог Александр Платонов. Участники финального турнира чемпионата Европы по футболу, он открывается в субботу, проводят последние контрольные матчи. Сборная России в среду в Германии встречается с командой Литвы. Последний крупный успех отечественного футбола на уровне национальных сборных – это серебряные медали чемпионата Европы 1988 года, в финале которого команда, за которую выступали Александр Заваров, Сергей Оленников, Ринат Досаев, уступила сборной Голландии. Беседу со специальным корреспондентом «Радио Свобода» на Евро-2008, спортивным обозревателем Олегом Винокуровым, я начал с вопроса об уместности сравнений стиля и характера той и нынешней национальных команд. Сборная 88-го года и сборная 2008-го. Можно ли говорить о том, что есть какая-то преемственность в игре этих команд, национальная школа?
Для того, чтобы найти что-то общее, нужно очень сильно постараться. Страна, естественно, не та, футбол не тот. Условия, в которых развивается футбол, совершенно не те. Разумеется, никто в Советском Союзе и представить себе не мог, что будут какие-то иностранцы играть в стране, что какие-то футболисты могут, наоборот, выезжать в другие страны. Ну, в общем, все понятно было совсем не так. Правда, неподалеку было достижение на клубном уровне, так сказать, предшествовало вот этому успеху на уровне сборной. Достижение киевского «Динамо», которое двумя годами ранее выиграло во второй раз в своей истории Кубок Кубков. Но вот сейчас даже клубный триумф, так сказать, поближе, непосредственно в этом году. «Зенит» выиграл Кубок УЕФА и стал, так сказать, базовой командой для сборной России, по крайней мере, больше всего сейчас игроков из «Зенита», как тогда было киевское «Динамо» базовым клубом, в большей, конечно, степени, чем сейчас «Зенит». Ну вот, может быть, вот это единственное что-то такое более или менее общее. Хотя, конечно, мы понимаем, что совершенно разные были времена, условия, ну и команды тем более.
Как, собственно, футбол изменился за последние десятилетия? В какую сторону меняется, в том числе и вот в ходе больших таких крупных турниров?
Эти турниры перестали быть, скажем так, смотром. турниром. Если раньше, совсем на заре там развития этих турниров, мы уж не говорим, но даже в 50-е, 60-е, в 70-е годы тоже так было, что вот раз в 4 года сборные собирались или на чемпионат мира, или на чемпионат Европы, и там были какие-то сюрпризы, кто-то кому-то что-то показывал, новинки, то сейчас ведь нет никаких новинок, ничего вообще такого невозможно. Все все прекрасно знают, и как играют сборные, и как играют клубы, и как играет каждый игрок. Никого здесь не утаишь. Чемпионат мира и Европы сейчас это никакой не смотр. Мы встречаем, так сказать, старых знакомых и просто смотрим, кто из них в этот день окажется более удачлив.
Можно ли сказать, что возросла роль, коли уж вы так говорите, роль случайности, что обязательно выскочит какая-нибудь команда Джокер, как это бывало практически на всех последних крупных турнирах, там какая-нибудь сборная Греции, от которой никто не ожидал 4 года назад, или там, вернусь чуть дальше еще, там сборная Хорватии, которая неожиданно завоевала бронзу. До этого была там Болгария, какая-нибудь Румыния, всегда была какая-то команда, которая была маленьким, пусть, но открытием в доле. Вот эта доля случайности возрастает сейчас?
Отчасти вот эта случайность является и следствием определенной закономерности. А закономерность такова, вот на нее еще во время предыдущего чемпионата Европы в Португалии обращал внимание Марко ван Бастен, ныне он тренирует сборную Голландии. Тогда он был в качестве просто наблюдателя. Он о чем вспоминал? Например, о том же чемпионате Европы 88 года, где он, естественно, стал главным героем, там, главным бомбардиром, забил 5 голов. И он сказал: я практически полностью уверен, что мне удалось так сыграть на этом чемпионате, благодаря тому, что я перед этим чуть ли не весь сезон был травмирован, еле восстанавливался, очень мало играл. Поэтому я подошел, что называется, голодным, свежим, сил было полно. Ван Бастен, как раз мысль его в том и заключалась, что, скорее всего, на чемпионатах мира и Европы именно такие футболисты, которым чего-то не хватило по ходу сезона, себя проявляют. Ну и, как мы помним, на том чемпионате стал, пожалуйста, лучшим бомбардиром Милан Бараш из Чехии, который тоже практически весь сезон не играл, там за Ливерпуль он тогда выступал, а сейчас тоже. Естественно, все ждут чудес, там, предположим, от Криштиану Роналду. Этот парень уже сыграл столько и столько сделал, и столько потратил физических сил и эмоций, что не будет никаким сюрпризом, если он не оправдает ожиданий. Это даже будет скорее закономерно. А вот именно потому и возникают все эти неожиданности и сюрпризы. Те же греки, например, 4 года назад, они не играли на решающих стадиях Еврокубков, они не были там без конца задействованы везде. Именно поэтому возникают сенсации.
А что говорит ваш опыт человека, который уже 20 лет, по крайней мере, наблюдает очень плотно за вот такими крупными турнирами? Сейчас от какой команды логично было бы, на ваш взгляд, ждать такой неожиданности?
Ну, я думаю, что самое логичное, конечно, присмотреться внимательно к румынам, которых автоматически после попадания в такую группу записывают в аутсайдеры. Группа смерти с Голландией, с Францией, с Италией. Группа смерти чем характерна? Что там совершенно нет проходных матчей. Скорее всего, там будет много матчей заканчиваться в ничью, просто в силу равного уровня команд. И все может решить какой-то один гол, какая-то минимальная победа 1-0, там совершенно неожиданная. А вообще, круг сейчас очевиден, и мне кажется, что настолько в хорошей форме сейчас все фавориты, такие как, ну, прежде всего, Италия, Франция, Германия, Голландия, что вот таких неожиданностей быть не должно, ну, по большому счету.
А означает ли то, что вы сказали, Олег, что силы команд в мировом или в европейском футболе сейчас, скажем так, в заметной степени подравнялись? Нет откровенных аутсайдеров на такого рода турнирах?
Мы уж не будем говорить, что совсем наступило полное равенство, но последние годы в результате вот этой глобализации, в результате бурной миграции игроков по всей Европе и взаимного проникновения вот этих культур, обогащения, выравнивание определенное должно было произойти. Но то, что все равно существует все-таки как бы топ-звезды, топ-команды, их просто больше у той же Франции, у той же Италии, игроков высочайшего класса. Тренеры, конечно, тоже, которые работают именно в тех странах, гораздо больше имеют возможности для творческого и профессионального роста.
Накануне Евро-2008 спортивный обозреватель «Радио Свобода» Олег Винокуров. Итоговый выпуск программы «Время свободы», как обычно, в это время часа продолжит обзор печати. Важная публикация 4 июня в «Российской газете». Уполномоченный по правам человека Владимир Лукин требует изменений в законодательство, направленных на борьбу с произволом сотрудников правоохранительных органов. Отправной точкой стал недавний суд в Оренбурге, где 2 сотрудника милиции приговорены были сначала к 7 годам лишения свободы, каждой за пытки, в результате которых погиб человек. Однако затем это решение суда было отменено. У микрофона Владимир Бабурин.
Несчастного избили два участковых прямо в здании милиции, напоминает оренбургский случай российская газета. После этого он несколько часов пролежал на полу в холле отделения, и мимо него часами ходили люди. Когда, наконец, вызвали скорую, она только смогла констатировать смерть. Милиционеры назвали врачу фамилию, имя, отчество умершего, но в дежурную часть областного ОВД оперативный дежурный сообщил об обнаружении неустановленного трупа. Добиться возбуждения уголовного дела родственникам погибшего было невероятно тяжело. Теперь весь этот кошмар для них начинается по новой. По мнению юристов, нарушенные милиционерами права потерпевших, родственников погибшего до сих пор не восстановлены. Таких несчастных в России очень много. Им и посвящен доклад уполномоченного по правам человека Владимира Лукина, который публикует российская газета. Владимир Лукин начинает с убойной цифры. Каждый десятый россиянин ежегодно становится жертвой преступления, неважно какого, небольшого или очень серьезного. Уполномоченный по правам человека, анализируя ситуацию, сразу утверждает, сегодняшние законы, которые стоят на страже потерпевших, недостаточно эффективны. Потерпевший оказался в российском суде в неравном положении по сравнению с преступником. Государство вроде гарантирует ему равные права и возмещение ущерба, но на деле никакого равноправия и в помине нет. В законе вообще нет никаких санкций за нарушение прав потерпевшего. Приглядитесь к любому суду, и дисбаланс прямо бросится в глаза. Интересы государства, если они нарушены вором, мошенником или грабителем, защищает прокурор. Интересы обвиняемого – адвокат. Интересы жертвы – не защищает никто. Владимир Лукин предлагает одновременно с постановлением о возбуждении уголовного дела признавать человека потерпевшим. Для этого надо менять уголовно-процессуальный кодекс и внести поправки в бюджетные законы. По сегодняшним правилам, если преступника осудили, то взять с него деньги жертва может только если подаст к нему гражданский иск. Сделать это можно только после вынесения ему приговора. Причем иск подавать надо самостоятельно, без помощи прокурора. Если потерпевший и отсудит что-то, то копейки. Ущерб от преступлений в прошлом году составил 17,5 миллиардов рублей. Эти 17 миллиардов – цифра, которую присудили суды. Но точно известно, реально вернут людям лишь треть. В Волгоградской области осудили человека за убийство. Спустя 5 лет нашелся убитый. Он оказался жив и здоров. Суд решил, что отсидевшему невиновному положено заплатить. Третий год этот человек не может получить присужденные ему деньги. Недавно на Урале браконьер за убийство лосихи заплатил по суду больше, чем другой судья присудил родителям за гибель их сына-призывника. Если заключенные все-таки платят по решению суда из колонии пострадавшим, картина не менее безрадостная. Из заработанного у зэка сначала возьмут налоги, потом алименты на его детей, потом расходы на его питание и одежду в колонии, и если что-то останется, то эти гроши и пойдут на компенсацию жертвам его преступления. Уполномоченный по правам человека поднял исключительно тяжелый и очень горький пласт жизни под названием «права потерпевших». Чтобы справиться с этой глыбой, надо менять не только законы и правила, надо менять сознание и отношение к жертвам преступлений. Возможно, тогда их и станет меньше, заключает российская газета. Владимир Бабурин, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Это поклонники приветствуют сенатора Барака Обаму, который после тяжелейшей политической кампании первичных выборов в 50 американских штатах набрал достаточное количество голосов для выдвижения своей кандидатуры на пост президента США от Демократической партии. Почему Барак Обама оказался удачливее Хиллари Клинтон? Это и есть вопрос сегодняшнего дня, размышляет международный обозреватель Радио Свободы Ефим Фиштейн.
У него много сильных сторон, но он прекрасный оратор, настоящий трибун. Его выступления полны энтузиазма, задор. Он действительно некое воплощение духа перемен. Он знает свою сильную сторону и умеет ее эксплуатировать. Слабые стороны сенатора, я думаю, в какой-то степени совпадают с его сильными сторонами. Его прекрасное образование некоторыми воспринимается как высокомерие, скажем так. Он воплощает в себе все стороны Америки. У него есть и африканские предки, но есть предки, которые связаны родственными узами с 6 американскими президентами. Представьте себе. Лучше, чем Хиллари, он все-таки воплощает принцип перемены. Хиллари все-таки воплощает скорее преемственность с тем периодом, когда у власти находился ее супруг. Барак Обама ни с кем не связан в прошлом. Он ведь появился на высокой политической сцене всего лишь 4 года назад. Поэтому его ракетоподобный старт людям нравится. Они ожидают проекции этого наступления и в будущем. Мы говорим прежде всего о состязании образов. И в этом смысле Барак, конечно, выигрывает. Что же касается реальных программ, то пока ни один из кандидатов не удосужился представить реальные программы. программы, ни в экономической, ни в социальной сфере, ни в сфере здравоохранения. То сейчас как раз наступает тот самый этап, когда говорить придется уже о конкретных вещах, когда невозможно будет зажечь аудиторию словами «Я олицетворяю надежду».
This campaign will transform America. I'm going out there accompanied by millions and millions of people who believe, as I do, that this country is worth fighting for. Thank you and God bless you.
А это зажигает Хиллари Клинтон. Она уверяет, что Америка – это страна, за которую стоит сражаться. Политический феномен Хиллари Клинтон оценивает моя коллега Ирина Лагунина.
Вряд ли кто-либо из политиков захотел бы сейчас оказаться на месте сенатора Хиллари Клинтон. И не потому, что победа была столь близка, но кажется недостижимой, а из-за того, какую кампанию в прессе пришлось пережить сенатору в ходе своей собственной кампании за номинацию. После того, как она проиграла первичные выборы подряд в 4 штатах, пресса открыто и однозначно стала поддерживать Барака Обаму. О Хиллари говорили лишь, что она продолжает раскалывать партию, несмотря ни на что. А, собственно, почему она должна была на что-то смотреть? В конце концов, она набрала большее количество голосов избирателей, чем Обама. У нее больше сторонников в стране. У Обамы больше голосов на съезде демократической партии. Хиллари вступила в борьбу первой, вбросив в нее собственные средства, но на конец мая ее долг составлял 21 миллион долларов. Она первой стала использовать в компании интернет, но Барак Обама быстро обогнал ее, подключив популярные технологии типа мелодий для сотовых телефонов, которые можно скачать с его сайта. В какой-то момент она открыто пожаловалась, что Обама просто присваивает ее мысли, и он действительно много позаимствовал у нее, но развив и усовершенствовав. Хиллари первая в истории США женщина, вступившая в президентскую гонку, вела кампанию, тем не менее, не как женщина, а как зрелый политик без пола. И, может быть, в этом была ее слабая сторона. Ведущие вечерних юмористических шоу уже шутят, что им будет не хватать ее брючных костюмов. А когда она однажды сорвалась на публике, ее срыв расценили как неумелую попытку вырвать сочувствие. Но во многом благодаря ей эта кампания не была грязной. Белье наизнанку не выворачивалось, и черные технологии остались неиспользованными. Хиллари, юрист по образованию, предпочла столкновение на уровне программы идей. К несчастью для себя, она сделала это в то время, когда люди еще не готовы были обсуждать реальные политические и социальные платформы кандидатов. Важнее в тот момент были харизма и способность говорить лозунгами.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были международные обозреватели «Радио Свобода» Ирина Лагунина и Ефим Фиштейн. Барак Обама – самый симпатичный кандидат, утверждает в популярном звуковом ролике девушка Обамы, преданная ему и душой, и телом. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за среду, 4 июня, над которым работали продюсеры Андрей Амочкин и Юлия Голубева. У микрофона с вами в этот час был Андрей Шар, и прощаюсь с вами до завтрашнего вечера. Вы, пожалуйста, не уходите с волны «Радио Свобода». После новостей «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком сегодня в выпуске мемуары первой жены норвежского диктатора Квислинга Александры Ворониной. Не пропустите. Всего доброго.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».